Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 18 март дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Өкмөт башчы ири мамлекеттик ишканаларды башкаруу түрүн өзгөртүп, аларга инвестицияларды тартуу тапшырмасын койду.
5 жылдык планды кабыл алдык. 5 жылдык планды кайра 1 жылга бөлдүк. Ар бир жылы эмне кылабыз?
Сербияда бир нече аптадан бери бийлик менен оппозициянын тиреши токтобой келет.
Дүйшөмбү күнү Александр Вучич Белграддагы президенттик сарайдан сүйлөп жатканда сыртта миңдеген демонстранттар анын бийликтин кетишин талап кылып жатышты.
АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктары боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Алардын маанилүү өзөктүү жерлерине Замира Кожобаева токтолот. Ошондой эле сөз даяра түрмөгүндө Шайлубек Дүйшеев кыргыз тилиндеги унутуп да калган байыркы сөздөрдү айтып берет. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баяндар менен коштолот. Биз менен болуңуз. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алалы. Аны кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргыз тажик чек арасына кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн дагы уланат. Кечээ кечке чейин болгон сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу журналисттерге маалымат берилген жок. Ага чейинкисинде кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтөөсү керек деген чечимге келишкен эле. 15 марттан бери жүрүп жаткан сүйлөшүүгө Кыргызстан тараптан вице премьер министр Жеңиш Разаков, ал эми Тажикстандан премьер министрдин орун басары Азим Ибраимов баш болгон эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү катышууда. Анда чырдын чыгышына себеп болгон Аксай тамдык жолунун айланасында кырдаал жана жаңжалдан бери жабык турган жолдорду ачуу маселеси талкууланууда. Чек арада жүргөн кабарчыбыздын маалыматына караганда, ушул тапта аймакта кырдаал тынч, жаңжалдан кийин тажик жарандары бүгүп койгон Ош Баткен Исфана жолу жана кыргызстандыктар бууган Тажикстандын Исфара району менен Варух анклавына кеткен жол жабык турат. Аксайдан коопсуз жайга чыгарылган адамдарга жардам берилүүдө. Кыргыз тажик чек арасында окуялардан улам коопсуз жайга чыгарылган Баткен районунун Аксай айылынын тургундарына гуманитардык жардамдар берилип жатат. Бул тууралуу балдар укугун коргоо лигасы коомдук фондунун жетекчиси Назул Турдубекова Азаттыкка билдирди.
Биз ар бир баланын эмнесинин муктаждыгын сурап, ошого карата базардан ар бир үйлөгө керектүү нерселерди алып берет да. Полотенце, салфетка, зубная паста, майда балдарга шапка, байпак, шыйым алып бердик да.
Ал эми азык түлүк жагынан Кызыл Жарым Ай коому баштаган айрым элдердик уюмдар жана жергиликтүү бийлик карапайым адамдар жардам берип жатышканы кабарланды. Маалыматтарга ылайык, Аксайдан чыгарылган 450 чамалуу адамдын 66 57 кесиптик лицейдин жатаканасына жайгаштырылган. Көпчүлүгүн аймактын тутагы туугандары жана тааныштары өз үйлөрүнө алып кетишкен. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал 13 мартта чыгып, 14 мартта да уланган эле. Анда кыргыз тараптан 3 адамга ок тийип, тажик тарапта 2 адам өлүп, бир нече киши жардар болгону кабарланган. Пакистан жаңы Зеландияда кандуу калабадан соң 18 мартты аза күтүү күнү деп жарыялады. 15 мартта Жаңы Зеландиянын Крайстчерч шаарындагы Алинур жана Ленвуд мечиттерине куралдуу кол салуудан Пакистандын 9 жаран набыт болгон. Жалпы эл буга кайгырып жатат, деп билдирди тышкы иштер министри. Пакистан бийлиги мечитте өлгөн 50 жаштагы Мия Наим Рашидди өзгөчө белгилөөдө. Ал ошол күнү 22 жаштагы уулу менен чыгуу автоматчандарды токтотууга аракет кылып жатып өлгөн. Пакистандын премьер министри Имран Хан Рашидди улуттук баатыр деп атады. Мечитке кол салуудан жалпы 50 киши өлгөн, алардын ичинде Ауганстан, Бангладеш, Түркия, Сауд Арабиясы, Иордания, Индонезия, Малайзия, Египет жана АКШтын жарандары болгон. Бул кан төгүү үчүн 28 жаштагы австралиялык кармалып камалган. Ал интернетке мигранттарга каршы улутчул манифест жарыялап, андан соң мечитке кол салган түз эфирден көрсөткөн. Серб президенти Александр Вучич өлкөдө тартипти коргоого убада берди. Ал жекшемби күнү Белграддагы президент имаратында өткөрүлгөн маалымат жыйынында митингчилерден коркпой турганын айтты.
Сербия зордук, зомбулук менен коштолгон коркутууларга жол бербейт. Бейбаштык, зомбулук жана адамдарга кол салуу менен саясий максатка жетем дегендер болсо, алар жаңылышат. Себеби мен коркпойм.
Ал сүйлөп жатканда президент имаратынын сыртында миңдеген демонстранттар Вучичти бийликтен кетүүгө чакырып жатышты. Сербияда мындай акциялар дээрлик 14 жумадан бери токтобой келе жатат. Бишкекте жылуулук ушул аптада өчүрүлөт. Бишкек шаар мэриясы көп кабаттуу үйлөргө жана мекемелерге жылуулук берүүнү токтотуу маселесин 18 мартта карайт. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аба ырайы 5 күн катары менен 8 градустан төмөн болбосо жылуулук берүү токтотулат. Айрым шаардыктар батирлерде ысык болуп жатканын социалдык тармактарга жазып, мэриядан жылуулук берүүнү токтотууну суранышууда. Бүгүн Бишкекте миграция темасындагы сүрөт көргөзмө ачылат. Көргөзмө Бишкектеги Элолук хаус борборунда болот. Анда белгилүү фотограф Ильёр Нематовдун орус Францияда бір азиялык мигранттардын жашоосун чагылдырган сүрөттөрү коюлмакчы. Элиор Нематов 2017 жылы көзүндө өткөн мигранттар көрүнбөгөн күч деп аталган фотоконкурстун жеңүүчүлөрүнүн бири.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сизди Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбызда толугураак окуп, алдына пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо кар көчкү түшүү коркунучу бар, жолдор тайгак болот. Автоунаалардын ортосундагы аралык 500 метр болушу зарыл. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Чүй менен Талас өрөөнүндө аба температурасы 17-22 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 10-15, Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарында 19-24, Нарында 4-9, бийик тоолуу райондордо күндүз 2-3 градус болот. 18 мартта Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы күндүз 20-22 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн быйыл аткара турган мамлекеттик программаларын жарыялап, Манас аба майданы, Кыргыз темир жолу жана Кыргыз почтасы сыяктуу ири мамлекеттик ишканаларды башкаруу түрүн өзгөртүп, аларга жеке инвестицияларды тартуу тапшырмасын койду. Талдоочулар болсо, эгерде мамлекеттик ишканалардын аты эле өзгөрүп, холдингдин башкаруу тутумунда кала бере турган болсо, анда чет элдик инвестиция тартууга мүмкүн эместигин жана анда абал өзгөрүүсүз калаарын эскертишти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев министрликтердин жана мекеме уюмдардын жетекчилеринин кеңейтилген жыйынында өкмөттүн алдыдагы 5 жылда жана 2019 жылы аткара турган иш-чараларын тизмектеди. Өкмөт башчысы Абылгазиев биринчи кезекте билим берүүнүн сапаты менен медициналык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоону талап кылды. Ошондой эле ал быйыл ар бир облуста заманбап спорт имараттарын куруу милдетин койду. Мухаммедкалый Абылгазиев ар бир аймактагы жана ар бир тармактагы экономиканын артыкчылыктуу багыттарын жана өсүү чекиттерин аныктоону белгиледи. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев ар бир өкмөт мүчөсүнөн тарта ар бир мамлекеттик жетекчиге инвестициялык долбоорлор боюнча милдеттер коюла турганын айтты.
Биз азыр жоболорун баарын иштеп чыктык. Өзүбүздүн программада жазылган милдеттер, андан тышкары 5 жылдык планды кабыл алдык. 5 жылдык планды кайра 1 жылга бөлдүк. Ар бир жылы эмне кылабыз? Өзүңүздөр аткара турган пландарды, максаттарды так жазып, премьер-министр менен кол коюшулган өзүнчө план болуш керек бизде. Конкреттүү түрдө ар бир жетекчиге инвестициялык лот даярдайбыз. Вицелер менен биргеликте иштеп чыгып, ар бир жетекчи өнүктүрүү боюнча бирден долбоорду жетектериш керек.
Ошондой эле өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев Манас аба майданы, Кыргыз темир жолу, Кыргыз почтасы жана Кыргыз көмүр сыяктуу мамлекеттик ишканаларды холдингдик башкаруу тутумуна өткөрүү маселеси бышып жетилгенин билдирди. Анын айтымында бул ири мамлекеттик ишканалардын заманбап жана сапаттуу кызмат көрсөтүүсүн камсыздоо үчүн аларга натыйжалуу башкаруу киргизүү зарылдыгы турат. Ошондуктан аларды жаңылоо үчүн чет элдик инвестицияларды тартуу муктаждыгы белгиленди. Экономикалык талдоо боюнча адис Сейтек Качкынбай мамлекеттик ири ишканаларды башкаруу чет элдик же улуттук жеке компанияларга өтмөйүнчө аларда өнүгүү болушу кыйын деп эсептейт.
Холдинг болсочу, кагаздагы аты эле өзгөрүп, сиз өзгөрбөй калабы экен деп атам. Манас аэропорту жөнүндө айта турган болсом, инвестиция тартуунун жолу чет өлкөлүк башкарууга, менеджментке, бир компанияга бериш керек. Өнүктүрүү үчүн бул сөзсүз керек да. Ошондо бизде рейстердин саны көбөйөт. Азыр ачык асманды киргизиш эле өзү жетишсиз да. Мамлекеттик башкарууда калса мындай чоң жылыш болбойт да. Берсе бул натыйжалуу болмок, чындап элечи, өзүбүздө кармай бербейчи. Кыргыз темир жолу боюнча буну ойлонуш керек. Бирок менин укканга караганда Кыргыз темир жолун орустарга берет деген Кыргыз газдай кылып элечи. А мындай болуп калса коркунучтуу болуп калышы мүмкүн.
Кыргызстанда учурда толугу менен мамлекеттик же болбосо жарым жартылай мамлекеттик үлүшү бар ишканалардын саны 878 түзөт. Алардын 90% ашууну буга чейин өз алдынча экономикалык ишмердик жүргүзө албагандыгына байланыштуу кудуретсиз деп табылган. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча азыркы мезгилде 98 мамлекеттик ишкана гана иштейт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт чыгаш алуу мамлекеттик ишканалардан арылышы керектигин айткан болчу.
Мамлекеттик ишканалар менчик ишканалар менен конкуренттүү болуп иштей албасак, субсидия алып атса бюджеттен, аны кандай деп түшүнсүз болот? Бирок чыгашага келаткан ишканалардыкы ай сайын жанагындай айлыктарды алган, мен каршымын. Кээ бир ишканалар ошол мамлекеттик ишканалар аткарбай, колунан келбеген менчик компаниялар аткарууда.
Өкмөт буга чейин 2020 жылга чейин менчиктештирүү программасына кире турган 28 мамлекеттик мүлктүн тизмесин парламенттин кароосуна сунуштаган. Анда жеке колго сатыла турган мамлекеттик мүлктөр 4 тизмеге бөлүнгөн. Мында акционердик коомдордогу мамлекеттин үлүштөрүн сатуу жана ишканалардын мамлекеттик үлүшүн сактоо менен алардын чарба жүргүзүү формасын өзгөртүү жагы ишине камтылган. Буга чейин менчиктештирүү программасына кирип, бирок сатылбай келген мамлекеттик мүлктөр кайрадан тизмеге кошулду.
Кадырман угарман, сиз Кончбек Жолдошовтун макаласын уктуңуз. Ушул эле макаланы биз Азаттык Чеки Торп сайтынан текст түрүндө таап окусаңыз болот. Эми башка темаларга кайрылсак, АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктары боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы абалга да баа берилип, өлкөдө сөз эркиндиги жаатында мурунку жылдарга салыштырмалуу жакшы жакка өзгөрүү бар экени айтылса, адам укуктары жагында өзгөрүүлөр аз экени жазылган. Кененирээк кабарчыбыз Амира Кожобаева айтып берет.
АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасында өлкөдөгү саясий укуктар, сөз эркиндиги, кыйноолор, аялдар менен балдардын укуктары, коррупция жана башка болуп, жалпы 7 жагдай боюнча баа берилген. Баяндаманын авторлору 2018 жылы Кыргызстанда буйрутма адам өлтүрүүлөр, киши уурдоолор катталбаганын, сөз эркиндигин абалы президент Сооронбай Жээнбековдун учурунда туруктуу болгонун белгилешкен. Буга мисал катары 2018 жылы май айында экс-президент Алмазбек Атамбаев Заноза сайтына журналист Нарнаевка жана коргоочу Чолпон Жакыпова берген арызын кайтарып алганы белгиленген. Ошондой эле былтыр февралда президент Сооронбай Жээнбеков 24KG сайтына жана журналист Кабай Карабековго каршы берген 5 миллион сомдук доосунан баш тартканы жазылган. Бирок ошентсе да айрым редакцияларда цензуралар сакталып келе жатканы айтылган. Айрым журналисттер улуттар аралык маселе сыяктуу аялуу темаларды козгогон деген негиз менен коркутууларга кабылып, жоопко тартылышкан деп айтылат баяндамада. Ошондой эле баяндамада саясий негизде камакка алынгандар да өзүнчө аталган. Жаңы бийликтин тушунда да Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун абакта кала бериши, алардын иши кайра каралсын деген талаптар жогорку сотко жана Текебаевдин адвокаттарынын өтүнүчү улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жиберилгени айтылат. Ошондой эле 2018 жылы июнда тестти модернизациялоодогу коррупцияга айыпталып камакка алынган мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган бир катар экс чиновниктердин иши да айрым өкмөт уюмдар тарабынан саясий негизде деп таанылганы, алар жыл аягына чейин тергөө абагында калышканы айтылган. Мамлекеттик департаменттин баяндамасы Кыргызстандагы Бир Дүйнө, Эркиндик Күнү, Акыйкат жана Human Rights Watch уюмунун изилдөөлөрүнө негизделип чыгарылган. Аталган уюмдардын белгилөөсү боюнча өлкөдө сот органдарынын көз карандылыгы сакталууда. Укук коргоочулар ачык тилген сот иштеринин жабык өтүүсүн, сотто адвокаттарга, айыпталуучуларга коркутуп үркүтүүлөр болгонун белгилешкен. Баяндамада жакшы жагына өзгөрүү жок деп белгиленген пункттардын бири кыйноолордун уланып жатканы жана жабык жайлардагы оор шарттар. Былтыр башкы прокуратура тарабынан 183 кыйноо учуру катталса, анын ичинен 176 күч кызматкерлери тарабынан жасалган деп айтылат. Кыргызстандагы кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Нурден Сулайманов АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасындагы маалыматтарга жарым жартылай кошуларын билдирип, жабык жайларда кыйноолор азайганын Азаттыкка билдирди.
Мен бул маалымат менен толук макул боло албайм, анткени деген алдыга жылыш бар. Аз убакыт кармоочу жайлардын ичинде кыйноо жок. Эгерде кыйноо болсо, убакыт кармоочу жайга апарып расмий түрүндө киргизелек деле колдонулат. Башкы прокуратуранын статистикасы боюнча азайуунун тенденциясы байкалып атат. Бирок ошо менен эле бирге биздин дареке арыздын саны көбөйүп атат ушул кыйноолор факты боюнча.
Баяндамада айтылгандай, адам укугун коргоочу уюмдар Кыргызстанда өзбек тектүү адамдардын укуктары көп бузулуп жатканын айтышкан. Алар күч кызматкерлери тарабынан тыюу салынган диний экстремисттик уюмдарга мүчө деген айып менен же жанында тек чайын билдирген документтери жоктугунан улам кармоолорго кабылышканын билдиришкен. Айрым учурларда үйлөрүн тинтүүгө ордери бар деп калп айтып коркутуп, ар кандай шылтоо менен кармалган жарандарды пара талап кылып, акча алган соң кое берген учурлар болгону айтылган. Баяндамада аялдардын укугуна өзүнчө пункт арналган. Анда айтылгандай, Кыргызстанда партиялык тизме менен шайланып келген аялдар депутаттык мандатын тапшырган соң алардын ордуна эркектерди алып келүү аракеттери көбүрөөк байкалат. Гендерлик мыйзамдар боюнча бардык бийлик бутактарында 30% кем эмес болууга тийиш болсо да, былтыр жыл аягында парламенттеги аялдардын орду 10% гана түзгөн. Мындан тышкары аялдарга зордук зомбулук кылуу, кыздарды ала качуу уланып жатканы, ала качуунун курмандыгы болгон бурул айтуу окуясы сынга алынган. Шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова:
Жоркештин депутаттары боюнча баарыбыз көрүп турабыз. Шайлоого партиялар катышканда талапкерлердин тизмесине айымдар киргизилет, анткени айымдарды киргизбесе анда ал талапкерлердин тизмеси катталбайт да. Ошон үчүн айымдар сөзсүз түрдө киргизилет. Бирок шайлоо бүтүп партия уткандан кийин мандаттарды берип жатканда айымдарды ар кандай себептер менен тизмеден чыгарышат.
АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасында Кыргызстанда балдар укугу жарым жартылай корголору айтылган. Мунун ичинде акысыз билим берүүнүн жоктугу. Мамлекеттик мектептерде да ата-энелер түрдүү мыйзамсыз акча чогултууга мажбурланганы айтылат. Ошондой эле омурткасы ката элек балдар күнүмдүк каражат үчүн талааларда жана базарларда иштешери да жазылган.
АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктары боюнча жылдык баяндамасы тууралуу Самира Кожобаева айтып берди. Мунун кеңири англис тилиндеги баяндамасын сиз интернеттен да өзүңүз кааласаңыз таап окусаңыз болот. Азыр Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми мен ушул саатка чейин чогулган жаңылыктарды тизмекте кетейин. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн 18 мартта уланат. Аксайдан коопсуз жага чыгарылган адамдарга жардам берилүүдө. Пакистан Жаңы Зеландиядагы кандуу калабадан кийин 18 мартты аза күнү күтүү деп жарыяланды. Facebook 24 саат ичинде мечиттеги терактын 1.5 миллион видеосун өчүргөн. Серб президент Александр Вучич өлкөдө тартипти коргоого убада берди. Евробиримдик Орусияны Крымды аннексиялаган үчүн айыптады. Ооганстандык тележурналисттин өлүмүнө Ислам мамлекети террордук тобун ыктаган жоочулар жоопкерчилик алышты. Бул азаттык чекит.org сайтына жарыяланган жаңылыктардын учкай мазмуну. Аларды кеңири окуйм десеңиз биздин сайтыбызга кирсеңиз болот. Ошондой эле бизди Facebook жана Instagram'дагы баракчаларыбызга жазылып, акыркы кабарлардан убагында кабардар болуп турсаңыз болот. Эми биз берүүбүздө эл аралык тема менен улантсак, Сербияда оппозициянын соңку жүрүштөрүнөн кийин президент Александр Вучич өлкөдө тартипти коргоого убада берди. Ишемби күнү Вучичтин бийликтен кетишин талап кылган оппозициячыл топ мамлекеттик телеканалды ээлеп алышып, өздөрүнүн пикирин элге жеткирүүнү талап кылышкан. Сербияда бир нече аптадан бери токтобой жаткан бийлик менен оппозициянын тиреши тууралуу Кубат Касымбеков айтып берет.
Жекшемби күнү Александр Вучич Белграддагы президенттик сарайдан сүйлөп жатканда сыртта миңдеген демонстранттар анын бийликтен кетишин талап кылып жатышты. Митингчилер анын күнү бүттү деп кыйкырып турушту. Дал ушул уран 2000-жылдын октябрь айында ошол учурдагы серб президенти маркум Слободан Милошевичти бийликтен кетирген элдик толкундоолордо колдонулган эле. Вучич президенттик имаратта өткөргөн маалымат жыйынында митингчилерден коркпой турганын айтып, аларды фашисттер, бейбаштар жана уурулар деп атады.
Сербия зордук, зомбулук менен коштолгон коркутууларга жол бербейт. Бейбаштык, зомбулук жана адамдарга кол салуу менен саясий максатка жетем дегендер болсо, алар жаңылышат. Мен фашист лидер Бошко Обрадович менен сүйлөшкүм келбейт. Силер көргөндөй өз өмүрүмө коркунуч жаралып жатса да сүйлөшпөйм. Себеби мен коркпойм.
Президент Вучич президенттик сарайдын алдында миңге жетпеген гана адам чогулганын, алар имаратка кирип келсе өзү күтүп турарын, саналуу адам өлкөнүн тагдырын чече албастыгын кошумчалады. Вучич сүйлөп жатканда демонстранттар президенттик имаратты курчап алууга аракет кылышты. Бирок полиция аларга көздөн жаш чыгаруучу газ колдонуп, бир нече демонстрантты кармаганы белгилүү болду. Митингчилердин көбү тарап кеткенден кийин Александр Вучич президенттик сарайдан чыгып кеткени кабарланды. Демонстранттардын бир бөлүгү Сербиянын баш калаасындагы башкы полиция бекетинин алдына келишип, бийликти бир күн мурда RTS телеканалында кармалган активисттерди бошотууга үндөштү. Ишемби күнү ондогон демонстранттар мамлекеттик телеканалдын имаратына кирип келишип, айрым оппозиция лидерлери өздөрүнө эфирден убакыт беришин талап кылышкан. Телеканалга басып киргендердин арасында 30га чукул партия жана кыймылдардын өкүлдөрү бар эле. Бирок көп өтпөй полиция аларды имараттан күч менен сүрүп чыгарган. Оппозициянын өкүлү Ашкери оңчул Двери партиясынын жетекчиси Бошко Обрадович бийликке каршы жүрүштөр токтобой турганын айтты.
Биз артка кайтпайбыз. Александр Вучичтин, премьер-министр Анна Брандвичтин, мамлекеттик телеканалдын башчысы Драган Буёшевичтин кызматтан кетишин талап кылабыз. Биз шайлоо эркин болушун, медиага эркиндик берилишин каалайбыз.
Сербияда мындай акциялар дээрлик 14 жумадан бери токтобой келет. Апта сайын өтүп турчу мындай акцияларга ноябрь айында белгисиз адамдар оппозициячыл саясатчыны сабап кеткени себеп болгон. Митингчилер Вучичти демократиялык эркиндикти чектеп, саясий каршылаштарына кысым көрсөтүп, медиа каражаттарына көзөмөлүн орнотту деп айтып жатышат. Вучич өзү мындай дооматтарды бир нече жолу четке каккан. Кезинде улутчул саясатчы катары таанылган Вучич соңку жылдары өзүн евробиримдикти жактаган, ошол эле учурда Орусия менен жакшы мамилени сактап калгысы келген саясатчы катары көрсөтүп келет. Сербияда кийинки парламенттик шайлоо 2020-жылы өтөт деп белгиленген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бир үздөлөр алык темалар менен улантабыз. Мусулман эместер Жаңы Зеландияга кайгырууда. Саакашвили Орусия эми Европага кол саларын айтууда. Азербайжандагы көчө шыпыргандардын аянычтуу тагдыры. 16 жаштагы активист кыз Нобель сыйлыгына көрсөтүлүүдө. Эл аралык басма сөзгө Бакты Гүлчинбаева серип салат.
Жаңы Зеландиядагы мечитке кул салуу дүйнөдөгү түрдүү диндеги элдин башын бириктирди. Guardian гезити Британиядагы Манчестердин мечитинде намаз окугандардын бейпилдигин сактайм деп көчөдө турган пенсионер тууралуу баяндады. Жума намаз учурунда Эндрю Грейстон «Досторум намазга жыгылганчаларды коргойм» деп жазылган плакатты кармап алып мечиттин сыртында турду. Channel News Asia каналынын вебсайты Christchurch'тун тургундары каза болгондордун жакындарына адал тамак аш чогултканын 24 сааттын ичинде өлкө боюнча 2,2 миллион долларга чукул каражат топтолгонун кабарлады. Мусулмандарга тилектештигин билдирип, Жаңы Зеландиядагы синагогалар жабылды. Staff басылмасы Париждеги Эйфел мунарасы, Нью-Йорктогу Empire State имараты, Сиднейдеги опера театры жарыктарын өчүргөнүн, АКШнын мурдагы президенти Барак Обама, Британ өкмөт башчысы Тереза Мэй, англис монарх үй-бүлө мүчөлөрү көңүл айтканын маалымдады. Independent гезити 50 кишинин өмүрүн алган террордук чабуулду сындап, динге каршы жек көрүүнүн алдын алыш үчүн коомчулук эмне кылышы керек деген суроого жооп издеди. Ислам тынчтыкты жайыл тууну көздөйт. Ал тургай ооз эки түрдө бирөөнү кемсинткенди жектейт. Куран адамды жер жүзүндө тынчтыкты, адамгерчиликти жайылтуу менен жаратканга кызмат кылууга чакырат. Мухаммед пайгамбар өзүнүн сабырдуулугу менен адамды ачууга алдырбоого үндөйт. Куранда айтылган күрөш бирөөнү талкалоо, жеңип чыгуу, басынтуу үчүн эмес, ишенимдин азаттыгын сактоо үчүн жүрүшү керек. Куранда чиркөө, синагога же мечитке кол салуу деген нерсе жок. Батышта шарият менен жашагандар көбөйгөн сайын исламофобия да күчөп баратат. Батыштагы мусулман катары эртеңки бүдөмөк, Жаңы Зеландиядагы каргашанын чынжыры үзүлбөйт деген коркунуч бар деп жазды лондондук белгилүү блогер Дамир Рафе.
Дүйнөлүк пресса.
Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Foreign Policy журналына Орусия СССР өлкөлөрүн эмес Европага кол салууну көздөөдө деген аталыштагы макала жазды. Өткөн жумада Кремль четелдик кемелер Тынч океан менен Атлантика мухиты айкалышкан Түндүк деңиздин Орусия көзөмөлөгөн сууларында сүзүш үчүн орус бийлигинен 45 күн мурда уруксат алышы керек деген буйрук чыгарды. Бул буйрук эл аралык деңгээлде байкалбай калганы менен өтө олуттуу. Владимир Путинди мен 20 жылдан ашуун жакшы тааныйм. Ал өлкөсүндө жеке саясий кадыр баркы төмөндөп баратканда, ушул сыяктуу эл аралык эксперттер көп көңүл бурбаган буйруктарды чыгарып, анын артынан 2008 жылы Түндүк Осетияга кол салгандай, 2014 жылы Крымды алгандай, 2015 жылы Сирияга аскер жөнөткөндөй согуштук кадамдары менен аброюн көтөргөндө адат кылып алган. Путин азыр кайсы өлкөлөрдө өзүнүн тамаркасын айлантууну каалайт? Айрымдар Белоруссияны атаса, кээ бири Эстония сыяктуу НАТО менен Еврошаркетке мүчө өлкөлөрдү божомолдойт. Бирок Путиндин кийинки кадамы адам басып бара албаган Финляндиянын арктикалык анклавы же Швециянын Балтика деңизиндеги чакан аралы болушу мүмкүн. Себеби бул эки өлкө тең Европа биримдикке кошулганы менен НАТОго мүчө эмес. Алардын алыскы аймагын тартып алуу менен Путин эл аралык эрежелерди кыйга өтүп, экономикасы кыйналган, 200 долларга жетпеген пенсияга жан багып, нааразы болгон элиндеги 32% чейин түшүп кеткен рейтингин көтөрүп алат. Бул тактиканы Путин Грузия, Украина, Сирияга болгон аскердик жүрүштөрүндө ийгиликтүү ишке ашырып, эл аралык нормаларды башка өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузуу менен өз кадыр баркына кошумча Орусиядагы патриоттук сезимди болушунча арттыра алган. Албетте көптөр үчүн бул божомол төө чашты тик тургузат. Ошентсе да Путин дүйнөнү дал ушундай күтүүсүз кадамдары менен таң калтырып, батышка күтүүсүз соккурат деп жазды Грузиянын мурдагы лидери Саакашвили.
Дүйнөлүк пресса.
Азербайжанда көчү шыпырган пенсионерлердин абалы кызуу талкууга түштү. Евразанет басылмасы Бакудагы бул көйгөйдү бир нече пенсионердин мисалында чагылдырды. Мунайга бай Азербайжан имараттарын болушунча кооздоп, Бакуну батыштын мыкты шаарларынан кем калтырбай өнүктүрүү аракетинде. Бирок шаарды 110 манат же 65 долларга жетпеген пенсия алган карыялар тазалайт. Аларды машине коюп кеткен учурлар да көп катталып жатат. Бул көрүнүштүн артында оор социалдык көйгөй жатканын баяндаган Евразанет 2018 жылдагы окуяны мисал келтирет. Өткөн жылы апрелде көчү шыпырган кемпирди машине коюп кетип, ал каза тапканда жергиликтүү бийлик анын үстүндөгү тазалыкчынын кемселин чече салып, кырсыкты элден жашырууга аракет кылган. Социалдык медиада мындай окуяларга нааразылык улам күчөй бергендиктен Бакунун бийлиги Дүйнөлүк банктын жардамы менен көчү шыпырган 50 машина алды. Макаланын автору Остин Клейтон машинелер бул социалдык көйгөйдү чечпей турганын, көчү шыпыргандардын көйгөйү Орусияда да кеңири жайылганын, Москва сыяктуу мегаполистерди борбор азиялык мигранттар тазалап келатканын жазды. Журналист Клейтон бийлик көчөлөрдү пенсионерлерден тазаласа, кара адамдар эптеп тапкан кошумча акчадан да куру калып, жакырчылык жараты ырбап кете турганын эскертет. Бакты Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бүгүн дүйшөмбү, демек кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыздын байыркы колунулбай унутуп бараткан сөздөрүнүн маанисин Шайлебек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүндө чечмелеп берет.
Бүгүн каш деген сөздүн айланасында кеп кылалы. Каштын түрүн санай кетели. Керме каш, чийме каш, кыйма каш, ак каш, кара каш, осмо каш жана башка. Каш серп, кашкак, кашур же каш секирт дегендер да бар экен. Бирөөгө көзүн кысса, бирөөгө кашын серпти дейт. Кээде айтчу, дечү нерселерин сүйлөбөй туруп эле ушул ыкма менен түшүндүрүп коюшкан. Ийирдин кашы деп коет. Баланы атка мингизип, ийирдин кашын карматты дейт. Каш карайды же каш карарды дегендер бар. Кеч кирген маалды ушинтип каш карайды же каш карарды деп коюшкан. Алар күн батып каш карайганда келишти дейт. Кел кашма жакын олтурчу десе, жаныма жакын келип олтурчу дегенди түшүндүргөнү. Бул окуянын башы кашымындайча башталган эле деди карыя дейт. А дегенде душманыңардын кашкабагын жакшылап байкап чыккыла деди дейт. Кашкабагын дегени мында душмандын сырын, күчүн жакшылап иликтеп чыккыла дегенди айтып жаткандагысы. Канчалык оор кылмыш кылса да кабагым кашым дебей кутулуп кете берди, бизде дайыма ушундай болот дейт. Оор кылмыш кылса да эч бир жазаланбай соттон кутулуп кеткен кишини айтып жаткандагысы. Алар ашы менен болбосо да кашы менен ыраазы кылды дейт. Тамагы менен сыйлабаса да мамилеси, жакшы сөзү менен узатты дегени. Мындан улам ашың болбосо да кашың болсун деген макал келип чыккан. Араңарда каш кайтарар кишиңер жок турбайбы дейт. Каяша кылар, туруштук бирер кишиңер жок турбайбы дегени. Ажал деген кашкабактын ортосунда дейт. Эми баш деген сөзгө келели. Өз башындагы төөнү көрбөгөн бирөөнүн башындагы чөптү көрөт дейт. Атты башка чапкан адам акылсыз адам деп ачууланды дейт. Ал келген күндөн бери чөп башында сындыра элек десе, келгенден бери эч бир иш кылбаган киши экенин айтып жатканы. Тоолордун башы качан болсо агарып жатканы жаткан дейт. Бийик тоону көрөм деген киши башына чыкпайт деген сөз бар. Чынында эле тоонун чокусуна чыккан адамга тоонун бийиктиги көрүнбөйт эмеспи? Эгин баш ала баштады десе, эгиндин дам байлай баштаган кезин айтып жаткандагысы. Алар төрт баш киши эле десе, алардын саны төрт киши болчу дегенди билдирет. Көчөнүн тиги башынан бул башына чуркап келишти дейт. Айыл өкмөтү дегенди илгери айыл башы деп коюшкан. Кыргыз эл башы болгончо суу башы бол деген сөздү айткан. Бул сөздүн өзгөчө терең мааниси бар. Бүгүнкү глобалдашкан доордо суунун ролу бөтөнчө болуп бараткан учурда суу башында турган Кыргызстандын оорду айтып түгөткүч мааниге ээ экени айтпаса да түшүнүктүү.
Кадырман угарман, сиз Шайлебек Дүйшеевдин сөз дайра баянын уктуңуз. Ал эми биздин берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө перекросток деп аталган орус тилиндеги талкууну уксаңыз болот. А биз ушу менен азаттыктын бүгүнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү телеген кесиптештерибиз инстаграмга, фейсбукка жана ютубка да тынбай жүктөп турат. Ошондой эле биздин ютуб каналыбыздан Азаттык Плюс, ыңгайсыз суроолор, корректив Евразия, Данисте, Эже Сиңдилер, Биз жана Дүйнө деп аталган Азаттыктын телепередачаларынын видеотекасында издеп тапсаңыз болот. Ал жакта ар бир телепрограммага өзүнчө плейлист даярдалган. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 ого чыгат. Эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Айбек Асылбеков көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Замира Кожубаева даярдап берип жатты. Бир саам тыныгуудан кийин мен жогоруда айткандай эле перекросток талкуусун уга аласыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз. Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз жалоолар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи чекит о чекитке же сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекрёсток» на радио «Азатык». Мы будем говорить о ситуации на границе и вообще о безопасности на границе в фоне конфликта, который произошел 13-14 марта. В гостях у нас бывший заместитель председателя ГКНБ Марат Иманкулов и полковник пограничной службы и эксперт Куанычбек Сарбаев. В студии из Бишкека я Дилдыз Оруспакова. Я бы хотела сначала обратить внимание на причину данного конфликта. Говорят о том, что это касается дороги Аксай-Тамдык. Почему эта дорога беспокоит граждан Таджикистана или, может быть, власти соседней страны? И что это вообще за дорога?
Знаете, у меня тоже человек, который не понаслышке знает проблемы на границе, в области безопасности много лет работал. У меня очень много вопросов возникает. Почему сложилась такая ситуация и почему именно поводом стало строительство дороги? Ну, я уже спрашивал, дорогу строят уже где-то как минимум 5-6 лет, пор не достроили. Там раньше была договоренность между Таджикистаном и Кыргызстаном на межправительственном уровне, что эту дорогу надо строить. Они согласились. И самое интересное, почему толпа людей, граждан Таджикистана, пришли и начали мешать строительству? Это же видят и власти Таджикистана, что там идет строительство. Почему они не предъявляют свои претензии, если действительно там идет нарушение договоренности? Или они строятся там какие-то там в нарушении тех соглашений, которые нельзя строить на оспариваемых участках. А наши власти утверждают, что это не оспариваемый участок, это наша кыргызская земля. И для удобства мы имеем право где угодно на нашей земле, где угодно мы можем строить дороги, чтобы это было удобно для населения между населенными пунктами. Почему эта толпа? Кто их повел? Кто за ним стоит? Или кто за ним стоит? У меня есть версии. Знаете, вот этот район, вообще-то это Исфаринский район Сагдийской области, проблемный район изначально. Я помню, еще мы проводили совместные антитеррористические операции совместно с нашими таджикскими коллегами именно в отношении членов террористических и экстремистских организаций, проживающих в этом районе. Они захватили в заложники военнослужащих пограничных войск Таджикистана. Они захватывали склады боеприпасов. Мы там преследовали их. Погибли наши офицеры, преследуя этих террористов. Там много шума было на этой территории. Если изначально посмотреть 90-е годы, много граждан из этой местности были членами так называемых террористической организации АИДУ, исламское движение Узбекистана, исламское движение Туркестана, исламский джихад, а теперь сейчас вот это так называемое исламское государство. И именно сейчас у меня возникает такое подозрение, что, знаете, очень сложная международная обстановка. Сейчас многие террористические организации перебазировались из зоны боевых действий Ирака и Сирии. Многие сейчас перекочевали на север Афганистана. Там создали свои лагеря. По некоторым данным, экспертным данным, там присутствует более 17 тысяч боевиков этих террористических организаций исламского государства и других там. Туда и проникнули, как я уже перечислял, эти ИДУ, исламский джихад и другие там находятся. Многие выходцы из центральноазиатских государств. Киргизии есть там, из Таджикистана, из Узбекистана, Казахстана и СУАР, КНР. И эти боевики сейчас все боеготовные. У них есть огромный опыт участия в боевых действиях в Сирии и в Ираке. Они очень прекрасно оснащены современным вооружением. И когда вот так, для чего они скапливаются в этом районе? Именно на севере Афганистана, на границе с Таджикистаном и Узбекистаном. Я предполагаю, что они замышляют нападение. В это самое время, вместо того, чтобы мы сейчас с Таджикистаном, Кыргызстан, объединившись, наши вооруженные силы, наши структуры правительственных органов, объединив и готовиться к этим угрозам. Вместо этого там провокация на границе. Сейчас идет противостояние между местными населениями. Все силы подтянуты туда, отвлечены все эти силы. Мне кажется, там есть провокация. Мне кажется, наши коллеги из Таджикистана должны тщательно эту версию должны проверить, потому что они могут быть Вторая версия, конечно, эта проблема слишком затянулась. После приобретения независимости, после развала Советского Союза, эти проблемы надо изначально надо было сразу, раз и навсегда надо было закончить, поставить точку, все вопросы делимитации, демаркации закончить, дать возможность людям, чтобы там мирно, без этих конфликтов работать на этой зоне. Самое главное обидно в том, что бедные наши жители, наши сограждане Баткенской области, они страдают очень много лет. И такие события время от времени часто происходят. Иногда происходила провокация, доходила до того, что таджикская сторона, наши коллеги оттуда, пограничники, обстреливали из миномета нашу сторону. Это на границе, вот мой коллега сидит, пограничник, это вообще беспрецедентный случай, такого не должно быть нигде. Эта граница должна быть мирной границей, там все вопросы, если какие-то непонятки, должны решаться путем переговоров по грани представителей, дипломатов, местных властей, а не применение тяжелого вооружения. Понимаете, если мы сейчас быстро не урегулируем эту ситуацию сейчас на границе, это аукнется нам. Это невыгодно ни Кыргызстану, ни Таджикистану, ни населению Таджикистана, ни населению Кыргызстана. Потому что это идет, я еще раз повторяю, отвлечение со стороны провокаторов.
Спасибо большое, Марат Пуханович, господин Сарбаев. Я хотела все-таки уточнить, вот как у вас, как бывшего пограничника, что это за земля, наша ли это территория, и для чего строится дорога, и почему это вызывает обеспокоенность, допустим, простых жителей?
Давайте так, да-да, как бы рассмотрение этой проблематики, да, должно там раскладываться на некоторые составляющие. Первое, это вот политическая составляющая, да, в область политической составляющей входит это политическую урегулирование прохождения линии границы, то есть делимитация, демаркация. Данный участок вообще вот по Баткенской области, он действительно проблематичный. Проблематичный он позднесоветского периода, наверное. Если помните, в каком году, Ротнойка, там было, когда в тех краях на поле после, вот, по-моему, узгенских событий выходили по 3000 человек с каждого села, там, и китменями друг друга там на поле шкубали.
Это еще при Союзе было, это 80-е годы. 80-е годы
то есть
были,
это,
да.
Это уже были тогда заложены конфликты, да. Хозяйствования. Да,
водохозяйственные как бы, проблемы. Да,
частные
там,
интересы.
То есть,
людей.
То есть оно уже исторически когда-то там закладывалось, да, теперь как бы вот эта проблема оттуда переходит сюда, перекочевывает. И, собственно говоря, из-за скудости ресурсов, которые там есть, понятное дело, что люди готовы биться там за каждый клочок земли и за каждый глоток воды, да, и не будут это уступать. Понятное дело, что в этом заложен был конфликтный потенциал, и вот этот конфликтный потенциал, я полностью согласен, да, как бы некие сторонние силы вполне себе успешно могут использовать для проведения провокаций, для того, чтобы разладить межгосударственные отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном, да, как бы, потому что малые пограничные инциденты и конфликты, в принципе, могут привести их к большим, да, как бы, и, собственно говоря, перевести даже в плоскость там, вражды между там, народами, да, как бы. То есть начинается это вот с таких вещей. Поэтому вот этот вот процесс делимитации, демаркации, понятное дело, давным-давно надо было урегулировать. Отношения вот именно вот этой дороги, да, и этой местности, так, я не могу вам сказать, потому что, как бы в деталях, потому что я не был членом комиссии по разграничению границ, по межгосударственному разграничению там именно, да, и как это решалось на тот момент, да, поэтому я вам профессионально сейчас вот это вот детально объяснить не смогу. Но глобально проблема она есть, потому что вот эту делимитацию, демаркацию давным-давно надо было завершать. Второй момент, если мы берем, как бы, течение, продолжение конфликта, да, то, понятное дело, здесь мы упираемся в какие-то организационно-административные меры функционирования самой пограничной службы, да. Понятное дело, что подобного рода конфликты, да, они не возникают спонтанно. Для них существуют предпосылки, да. И, собственно говоря, для этого законодатель в свое время в законе о пограничной службе, о государственной границе потом в последующем, заложил возможность пограничной службе заниматься оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельностью. У нас, к сожалению, профессионально вот этим никто не занимается. Ну, то есть, я помню, когда собирали единую погранслужбу, у нас были там милиционеры были, таможенники были, которые опердеятельностью занимаются, еще да, что-то, да. Но я вам должен пояснить, да, что второй ЧК, да, чрезвычайной комиссии, то есть у нас ЧК была создана там 20 декабря 1917 года, советская, да, вот оно заложило там основу органов безопасности, да. Второй по значимости чрезвычайной комиссии, это была ПЧК, пограничная чрезвычайная комиссия. Она была образована 28 мая как раз 2018 года. Да? То есть тогда уже государство сразу как бы определяло, что следующий приоритет безопасности — это будет граница. Да? И всю историю оперативных органов пограничной службы, да, вот эта структура, она была связана всегда с органами безопасности. Тогда это было МГБ, КГБ, да, как бы, то есть,
НКВД.
Да, НКВД. То есть всегда, например, оперативные подразделения погранслужбы, да, они готовились в одних и тех же учебных заведениях. То есть это были там, да, функционировали в одной структуре, да, как бы, с единым документооборотом, да. Это позволяло создавать в свое время на границе глубоко эшелонированную агентурную сеть, да, оперативные прикрытия, да, то есть как бы позволяло заблаговременно получать необходимые разведсведения, да. То есть вот этот конфликт, он же как бы не вот там раз и начали камни кидать. Нет, если бы погранслужба эффективно функционировала, да, то сигналы о том, что готовится вот подобный конфликт, да, и что он может вспыхнуть, да, без разницы на каком основании, он должен был заблаговременно попасть в руки командования для принятия административного решения. Да. То есть для усиления нарядов, информирования противоположной стороны, да, там еще чего-то. Ну, у нас получается сейчас вот как бы данная область, да, как бы работы, да, самой погранслужбы, она низкоэффективная. Возьмите, как бы так, для сравнения, да, у меня товарищ служил в Казахстане в таком же разведотделе пограничном, да, вот, это было жаркое время, когда только границы там начинали там как бы укрепляться, граница Казахстана с Узбекистаном. У него в разведотделе было 146 офицеров подготовленных, которые занимаются разведкой и контрразведкой, понимаете, занимаются розыском, занимаются агентурной работой. Каковы вот сейчас, вот, например, если бы сейчас депутаты были бы, да, профессионально, начали бы там спрашивать, да, они бы подозревали, звали бы, сказали, так, руководство погранслужбы, а будьте добры, представьте, не для всех, не для журналистов, вот для нас, да, для тех, кто как бы должен как бы смотреть в сторону, представьте нам данные или там информацию, да, какие оперативные мероприятия были предприняты для того, чтобы избежать подобного конфликта. Какого рода заблаговременную информацию вы могли получить? И почему ее не получили, да, то есть как бы тогда все, да, да, вообще есть у вас, вот вообще, как бы, как работает эта структура у вас, да, как бы, тогда было бы понятно. Тогда можно было бы тогда как бы глубокомысленно рассуждать. А потом, если, вот, если позволите, короткий момент, да, я вам скажу так. Вот я всегда говорил о том, что пограничники должны быть в структуре органов нацбезопасности. Потому что требования к этой структуре, да, должны быть гораздо более высокие. И один момент, который все время подчеркиваю, да, приходом то милиционеров, теперь красноармейцев в погранслужбу, да, поменялся сам характер отношения к этой службе. Сейчас вот как бы конфликт с применением оружия, да, это крайняя мера, потому что это привыкли к этому сухопутчики, Красная армия, Советская армия, там пехота, да, привыкла. Вот он выходит в караул и говорит, то и стрелять буду. Все, и сразу стреляет. А у пограничников такого никогда не было в истории. Применение оружия — это абсолютно крайняя мера, да. И пограничники имеют самую важную задачу. Это задержать, нарушить, отсечь его от границы и сразу тут же предпринять меры, да, предпринять меры к задержанию сходу. А вот стрелять — это вот чисто армейская привычка.
Хотел бы добавить, вот смотрите, сейчас получили огнестрельное ранение как с той стороны, так и с нашей стороны там граждане получили. У нас там трое граждан Кыргызстана госпитализированы с огнестрельным ранением, там двое погибших, говорят, куда это оружие? Кто стреляет оттуда? Я не думаю, чтобы пограничные войска Таджикистана или наши пограничники стреляют друг друга. Это они не могут сделать, это нельзя делать. Значит, в этой толпе люди имеют оружие. Откуда это оружие? Для чего они с оружием пришли на границу? Если у них мирный протест, зачем они взяли с собой? Это все это приводит к глубоким размышлениям. Кто заинтересован в этом конфликте? И та версия, которую я выдвигаю, выходит на первое место. Надо эту версию надо глубоко отработать.
Спасибо большое, чинок радиослушателям, что в эфире программа «Перекресток» на радио «Азаты». Мы говорим о ситуации на границе. В гостях у нас бывший заместитель председателя ГКНБ Марат Иманкулов и полковник пограничной службы, эксперт Куланчбек Сарбаев. Марат Муханович, вот господин Сарбаев говорил о разведке, об работе пограничной службы, о специфике ее работы. Как вы на сегодняшний день оцениваете, вообще есть ли координация между органами и насколько в этой ситуации должны активно работать работать сотрудники спецслужб?
Это очень хороший вопрос. Вот в связи с принятием новых кодексов сейчас возникла проблема. Проблема, в первую очередь, для оперативных служб. Есть у нас и наши ГКНБ, и Министерство внутренних дел, и СГО, и Финполиция. У них имеют оперативные подразделения. Они должны заниматься оперативной деятельностью. И вот в связи с этим кодексом есть недопонимание. Многие вещи просто были приняты во внимание при разработке этих законопроектов. Они не были глубоко отработаны с точки зрения, как будут работать оперативные службы. Вот это тоже часть того, что сейчас какие-то идет недоработки. А насчет координации деятельности. Здесь главную роль координации правоохранительных органов и специальных служб, главная роль должна отводиться Совету национальной безопасности и его секретариат. Я вот как бывший секретарь Совбеза, именно в 2010 году, когда после известных событий и государственного захвата власти, потом июньские события на юге нашей страны, я в августе были, меня из Москвы привели сюда и назначили секретарем Совбеза, и у меня была первая задача координации деятельности всех правоохранительных органов, чтобы июньские события, такие подобные события, как и в июне, никогда не произошли. Потому что первая обязанность государства – обеспечить безопасность жизни наших граждан. Государство не сумеет эту задачу выполнить, то такое грозь на этому государству. Тогда мы должны распуститься и дать возможность людям, чтобы они пошли, присоединились к другим государствам, и они жили в безопасных условиях. И вот первейшая задача моя стояла – координация деятельности. И мы эту работу правили с этой задачей, потому что от того, что насколько скоординируется деятельность всех правоохранительных, в том числе и вооруженных сил, и насколько они будут готовы к отражению любых провокаций, подобных, как на границе происходит, и подобных, как зависит безопасность государства, зависит безопасность людей, личная безопасность граждан. Эту работу надо ставить ежедневно. Ежедневно эта работа должна быть на контроле Совета Безопасности. По мере необходимости, если это вопрос, сложный вопрос, должен быть информирован глава государства, как главнокомандующий вооруженными силами и председатель Совета Безопасности. Президент должен быть в курсе дела и правительство должно быть. Но всю организационную работу должен делать Совет Безопасности, секретариат. И он прав. Испокон веков, почему так сложилось, что и при Союзе, и потом в начале строительства суверенного Кыргызстана пограничные войска входили в состав органов национальной безопасности. По крайней мере, та часть, где имеется оперативная служба пограничных войск, входили в нашу деятельность. Потому что граница – это как внутренняя безопасность, как и внешняя безопасность, все это связано с границей. Все эти диверсанты, террористы и все, кому хотят натворить что-то, какие-то больших бед в нашей стране, просачиваются через границу. Поэтому процессы на границе должны быть на высоком уровне, должны контролироваться. Перед нами, между двумя государствами, стоят очень сложные вопросы, которые необходимо решать совместно. И экономические задачи есть, водохозяйственные проблемы, там вопросы безопасности государств. Для этого у нас есть базовое соглашение между нашим государством, которое принято было в начале 90-х годов. Это соглашение о вечной дружбе и вечной дружбе нашими местными государствами. На этой базе мы могли бы, и сейчас тоже не поздно, мы можем решить любые проблемы, возникающие между нашими государствами. Просто для этого надо иметь политическую волю руководителям наших государств, руководителям правительств. Они должны эти вопросы, не откладывая на дальний срок и на дальний ящик, этот вопрос должны решить и дать исполнителям, правоохранительным органам, пограничным службам, местным органам власти, дать эти вопросы на месте решать. Вот этот вопрос делимитации, демаркации надо было раньше решать, и сейчас надо, необходимо. В первую очередь надо этот вопрос решить, закрыть эту проблему и дать людям, чтобы они совместно работали мирно. И тогда не будет никаких поводов, даже провокаторы не смогут туда прийти. К сожалению, нынешней власти досталось очень такое плачевное состояние нашего государства от предыдущих властей, в том числе от правления Атамбаева. Вот они твердили последние 6-7 лет, что они занимаются эффективно борьбой с коррупцией, наводят порядок в стране. Мы же видим, как они навели порядок, не решили эти вопросы. Я помню случай, когда 2-3 года, в январе месяце, такой же конфликт произошел на границе с Таджикистаном. Наш президент тогдашний Атамбаев даже и слова не высказал. Не то, что не позвонил руководитель соседнего государства, даже он с обращением народа Кыргызстана не обратился. Он не среагировал, мы не знаем, как он там среагировал. Об этом следов нету. А мы же видим руководитель другого государства, как вот соседнего Узбекистана, Казахстана, как Таджикистана. Чуть что, они сразу обращаются к народу, они успокаивают, они поддерживают, и они стараются что-то делать. Ну, нету. И поэтому они откладывали. И сейчас нынешняя власть эти вопросы должны решать. Потому что это такое дурное, плохое наследство осталось. И придется этим властям сейчас, засучив рукава, должны взяться за это дело. И этот вопрос должны немедленно решать.
Ну вот вы, как вы сказали, что многое зависит от политической воли, да, глав государства. И когда пришел к власти Шавкат Мирзиёев, этот вопрос по границе с Узбекистаном быстро решился. Почему быстро проблема существует с Таджикистаном? Это отсутствие воли с какой-то стороны, либо это очень много вопросов действительно хозяйственных, которые сложно решить на том участке?
Там дело в том, что то, как проходит граница по тем местностям, да, там произошло еще с советского времени взаимопроникновение хозяйствующих субъектов на территории друг друга. И поэтому вот эта через полосица, которая там есть, да, она, понятное дело, создает проблему в чем? Никто из тех, которые там есть, да, не согласен на то, чтобы он лично, да, он лично местный там, да, лишился там какого-то своего огорода, угодья, там еще чего-то. Здесь проблема же в чем кроется? Просто дело в том, что люди не получают реальной компенсации, да, там, за свои какие-то лишения, да, там, скажем так, отселение от границы, да, прохождение линии границы через там, их дворы, да, там еще чего-то. То есть исторически, например, я вот могу привести примеры, да, там, как проходила программа реализации делимитации между Казахстаном и Узбекистаном. Да? То есть это вот был, я помню, там участок такой, когда там казахстанцев стали отселять, они там собрались, им всем выдали значительные компенсации, они отселились от границы, да, и у них в последующем даже были митинги, да, тех, которые не попали в эту программу компенсации, жили подальше от границы. Они собирались, с митингами против правительства Казахстана, почему нам не выплатили эти компенсации, да? Вот они вот эти вещи. Хотя они к этой пограничной полосе не имели вообще никакого отношения. Процесс делимитации по узбекской части, да, там, с той стороне, он проходил еще проще. Выгонялись два бульдозера, и просто все сносилось. Вот. А вопросы компенсации решались потом уже, попроще, за кулисье, сами по себе. Я не могу сказать по суммам, еще что-то. Но у них административно волевым путем просто взяли и сказали, вот эта вот пограничная полоса с нашей стороны, там больше никого не будет. В случае с границей с Казахстаном, с Таджикистаном и Кыргызстаном здесь такая вещь. Наши жители, и тем более жители Таджикистана, они не получают гарантии своей социальной компенсации, да, которую, по идее, должно им дать это государство. Если бы тем же, диханам, да, сказали бы, ребята, мы вам каждому дадим 50 тысяч долларов, отъедьте куда-то туда, подальше от границ. Мне кажется, этот вопрос был бы решен.
То есть гипотетически, да, если были бы деньги, да, то они, да, бы, да, согласились на это?
То есть, они согласились бы какую-то реальную рыночную компенсацию, которая есть. Да? Там никто не будет держаться за те бедные, по сути, земли. Да? Им нужна та реальная компенсация, которая позволит им начать новую жизнь в другом месте и с не меньшей эффективностью. Понимаете? Вот если это будет решено, без проблем.
Дилрис, вот это место, где сейчас идет конфликт, это граница Баткенской области с Узбекистаном и с Таджикистаном. Там за последние несколько лет, десяток лет, там накопился клубок проблем. Это просто там одним наскоком этот вопрос там решить очень сложно. Там надо комплекс мероприятий надо проводить. Поэтому просто так пойти и договориться, давайте два руководителя государства, это упрощенный подход. Пришли, давайте мы вот по этой линии проведем границу и на этом решим. Там много решается судьбы людей. Там есть участки, населенные пункты, где одна сторона улицы живут наши граждане, на другой стороне живут или Узбекистана, или Таджикистана. Вот такой сложный участок, сложный клубок проблем. Поэтому здесь надо обдуманный, такой продуманный программу надо создавать. В первую очередь, это если касается наших проблем, решения наших граждан, из-за того, что там нет рабочих мест, не созданы рабочие места, большой уровень безработицы, нищета. Многие жители Баткенской области просто, даже не продав свои дома, участки, просто переехали, много уехали на заработки. В России многие переехали сюда, в столицу. И там эти заброшенные остались. Продают, уезжают и оставляют. Оставляешь дома, оставляешь участки, значит, потихоньку люди заселяются. И это вызывает очень большой негатив среди местного населения. Потому что они веками, их родители, их предки там жили. Кладбище там, похоронены предки. И они эти насиженные места, там, где жили их предки, они никогда не покинут. Это очень душевно больно, знаете, да, покинуть эти места. Поэтому вот эти конфликты, они идут до последнего, до драки, до столкновения, для того, чтобы сохранить отчий дом, чтобы никуда не уходить. А чтобы это, такие они, поддержать население, наше правительство должно особую программу создать для Баткенской области. Не такие, как у нас здесь, более-менее немножко вопрос можно решать. Туда надо специальную программу, чтобы заинтересовать людей. Чтобы люди туда приезжали, а не уезжали туда. Сделать зарплату, коэффициент в два раза больше. Тройную зарплату надо сделать, чтобы привлечь туда молодых специалистов, учителей, врачей туда, военнослужащих, чтобы вольготно жили. Для них создали все инфраструктурные возможности, спортзалы, музыкальные школы, если надо будет. Все надо построить для того, чтобы Баткенскую область укрепить, и тогда проблем не будет.
Спасибо. Вот у меня последний вопрос, у нас заканчивается время, господин Сарбаев. Конфликт на кыргызско-таджикской границе происходит не впервые. И могут...
Я вам скажу, можно... даже в предыдущие годы, собственно говоря, количество инцидентов и конфликтов было порядка 140 с лишним. В год.
На кыргызско-таджикской границе?
Да, да, да.
То есть сейчас их...
Сейчас как бы, да, интенсивность их уменьшается по-тихому. Ну, да, же... да. Ну, то есть как бы на самом-то деле все равно люди как-то притираются друг к другу, да, как бы интенсивность их уменьшается. Но от этого она как бы просто так вот не пропала.
Можно говорить, что местные власти, вообще власти учатся на тех уроках, которые были, и могли ли они как-то уменьшить вот напряженность этого конфликта еще до того, как он набрал такие обороты?
Да, но только они плохо учатся. Я вам скажу, почему. Дело в чем? Видите ли, как бы, когда мы говорим про местные власти, вы говорите, да, то есть местные власти, они всегда ориентируются там, типа, на более верхние власти, да. А что мы, вот, как бы, там, собственно говоря, видим сейчас, да? А вот, как бы, берем, да, там, систему, да, угроз, которая существует перед Кыргызстаном, да, как бы. Если существует, ну, и берем ее, оцениваем, да, вот, и прямо сейчас берем, там, оцениваем в ней место и роль, как бы, пограничной службы, так? Вот. И тогда выясняется, собственно говоря, я сейчас, вот, да, не вижу, как бы, ни роли, ни места, да, как бы, ни задач, для военной структуры, да, то есть, как бы, для комитета обороны или там Министерства обороны, да? Ну, кто на нас сейчас будет нападать, да, как бы, и с одной стороны. А с другой стороны, если кто-то на нас нападет, ну, что мы можем сделать, да, как бы, все группировки вооруженные, да, которые против нас есть, ну, или в чем окружении мы находимся, да, они превышают в разы, как бы, наши возможности, понимаете? То есть, как бы, я не вижу, вот, как бы, можно, конечно, пойти и геройски закрыть грудь там дзот пулемета, да, как бы, но это глупая смерть, потому что командир, он должен думать, он должен управлять боем, да, создать сосредоточенный огонь и подавить эту огневую точку, да, а мы этого не делаем, мы, то есть, как бы, всем по чуть-чуть, да, как бы, поэтому вот, вот сейчас вот возьмите, есть там генеральный штаб, да, в него какие-то структуры, я бы сказал бы сейчас, зачем вам генеральный штаб, возьмите, сделайте одну мощную структуру, которая будет заниматься проблемами границы, да, а у нас занимается всем подряд, то есть, как бы, есть популярная тема, борьба с терроризмом, там еще что-нибудь. И вот как бы вот все вот как-то по чуть-чуть, и у нас депутаты борются, короче, с терроризмом, налоговик борется с терроризмом, все, как бы, ну и нет вот как
то
бы...
То есть распыляется.
Да, и нет вот нормальной единой структуры, да. А вот вы возьмите сейчас, если у нас вот как бы вот в этой структуре, вот системе угроз безопасности государства, да, я считаю, что начинать надо с первоначального, с границы, да. То есть от границы идет и заканчивается государство вообще. Вот. Тогда что надо сделать? Убрать генеральный штаб, создать одну мощную ударную погранслужбу, да, которая как бы была бы обеспечена эффективно вооружением, достаточно людьми, да, как бы, материально-техническим снабжением. Да. И тогда бы, как бы, вот мы бы сидели бы, как бы, вполне себе там, разведкой мощной. Да, и мы бы тогда спокойно сидели бы и говорили, да, у нас проблемы, по крайней мере, с границами решены. Да. У погранслужбы есть тактические, стратегические резервы, да, на случай там военных вторжений, да, там вооруженных конфликтов мощных, да, она есть, она этим обладает, есть умный там аналитический центр в лице там штаба, да, как бы погранслужбы, который есть разведорганы разветвленные, да, и они все этим занимаются. Поэтому вы когда говорите, местные власти учатся, ну как они могут учиться? Они каждый раз меняются, у нас меняются, они меняются, и все время каждый раз начинается все по новой.
У меня есть напоследок одно. Самый эффективный способ обеспечения приграничной безопасности — это создание дружественной атмосферы на границе. Не просто так на словах, надо действительно заинтересовать, что ихняя сторона приграничной местная администрация и наша страна, местные власти, такие механизмы должны работать, чтобы вот эта дружественная атмосфера никогда не позволяла, чтобы на этом месте возникали какие-то конфликты, чтобы они сами подавляли тех провокаторов или кто-то замышляет такие мероприятия, они сами могли бы регулировать эти проблемы. Это самый лучший способ. Любые державы, которые мощные государства, когда решают вопрос внутренней и внешней безопасности своего государства, они первый вопрос решают соседним государством. Атмосферу дружелюбия и атмосферу доверия на этой границе. Это самый верный способ, потому что там не надо вкладывать большие средства, не надо там подгонять вооруженные группировки, как говорил мой коллега Куаныч, там не надо идти вооружением и мощью. Просто надо создать атмосферу доверия, потому что мы жили там тысячи лет вместе жили на этой границе, и, надеюсь, Бог даст, мы еще дальше тысячи лет будем жить. Соседи не выбирают, это Богом данный сосед. Поэтому вот это надо осознать и проводить очень много разъяснительной работы среди местного населения. Как на той стороне, так у нас. Когда население убедится, что это действительно это им выгодно жить в нормальных условиях, не конфликтую, потому что им выгодно приграничную торговлю организовать, совместные мероприятия, совместные предприятия строить там. Это было бы выгодно.
Ну, конечно, согласен. В каком плане? Дело в том, что самая главная мысль – соседи не выбирают. Мы можем воевать, а можем жить дружно, да, тут как бы никуда не денешься. И все эти конфликты, они в конечном итоге, вот когда до этого спрашивали, что там с Узбекистаном будет, вот поменялась как бы политика и поменялась обстановка на границе. Вот, Таджикистан, в принципе, пока проводится сейчас такая политика, вполне возможно, что она как бы тоже изменится. Но у нас как бы реально мы не сможем никуда деться от своих соседей.
Спасибо большое за интересные мнения. В эфире была программа «Перекресток» на радио «Азаттык». Мы говорили о ситуации на границе и безопасности наций на фоне конфликта, который произошел 13-14 марта. В гостях у нас были бывший заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Марат Иманкулов и полковник пограничной службы, эксперт Куанычбек Сарыбаев. В студии из Бишкека с вами была я, Джилдыз Руспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10:00.